И асаны дают нам возможность почувствовать то, что мы не видим в этом теле. И раньше не чувствовали, даже не ощущали. Воздушные потоки. Воздух мы не видим вот, в пространстве. Но мы его осязаем. Вот так раз. Ветер подул, я могу осязать его. Вот он есть. Как бы его трогаю. Он меня трогает. Ветерок. И теперь при помощи йоги нужно почувствовать этот воздух внутри. Как это он там? Могу осязать его, ощущать, как он двигается. Жизненная сила воздуха. Ну, мы видели, как действуют вот эти вот конструкции, механизмы, пневматические устройства. Не могут поднимать тяжелые грузы, то есть воздух, он может напрягаться, выталкивать, втягивать, рассеиваться, то есть у него различные свойства. И каким образом он движется, потому что все движение в пространстве вот, и во времени, в нашем измерении, при помощи воздуха, тонкого и грубого осуществляется. Это тело движется при помощи воздушных потоков. То есть сокращение мышц диктуется воздушными потоками, о которых мы не знаем, мы этот воздух не видим, эту форму воздуха мы не изучили. Мы думаем, вот тут газ, газ этот, вот, кислород, водород, там, различные его смеси, азот там еще добавляется. Вот это вот мы считаем воздухом. Но воздух – это прана. Это прана, это жизненная сила. Ее можно почувствовать при восходящем солнце. Когда солнце встает, вы чувствуете прилив как бы энергии, какое-то вот наполнение радостью, вдохновение жить, когда встречаете восход солнца. Это вот тонкая прана. Тонкие праны передаются также по запахам цветов, весенние ароматы, вот это вот будоражащие такие чувства, знаете, все внутри начинает двигаться, мурашки по телу. Это праны. Некоторые люди владеют пранотерапией, как их называют экстрасенсы сегодня. Они могут руками чувствовать ваше тонкое тело, как-то лечить, добавлять туда вот воздуха, энергии какой-то, какие-то энергии снимать нехорошие. Вот они. Это вот невидимые такие вот потоки воздуха. И прана-яма, если ее освоить... Я не думаю, что сегодня кто-то может ее в совершенстве освоить, но теоретически, если ее освоить, то человек не будет болеть вообще никакими болезнями. Невозможно. То есть за платформу здоровья отвечает прана. И опять же, можно уйти в эту сторону. То есть йога идет дальше с физического уровня, на уровень праны, и идет дальше. Но кто-то думает, мне достаточно, я буду заниматься здоровьем. Это уже медицина, это уже не йога. Это спорт, это медицина. Это уже отрасли йоги, так скажем. А йога должна идти дальше, мы не должны останавливаться. До конца, до конца. Вот. Вот сейчас мы попытаемся, ну, вот, теоретически это сделать сегодня, а потом, может быть, получится что-то практически в конце. Может быть, получится, посмотрим, попробуем. Это не всегда по заказу можно сделать, но зависит от нашей атмосферы, вот здесь сложившейся. Может быть, получится, я надеюсь. И воздух движется благодаря влиянию огня. Есть холод, это вид огня. Есть жар, это тоже вид огня. Есть, я помню, более около 40, может быть, видов огня, насчитывается в Махабхарате, тонких. 49 воздушных потоков. Их в теле 108 нади, каналов, по которым циркулирует эта жизненная сила. Мигание глаз, улыбка, сокращение мышц, выделение, опорожнение и прочее, все вот эти сокращения, движения, это все различные виды воздуха. Но в целом их 5 потоков. Если говорить принципиально, 5 потоков в нашем теле. Вьяна, апана, прана, удана и самана. Прана – это жизненная сила, апана – это воздух, выталкивающий... наше тонкое тело в момент смерти. Сейчас воздушные потоки регулированы, удерживаются в районе пупка. Здесь центр жизнедеятельности, энергии. Огонь пищеварения, вайшванара называется. Он шумит постоянно, пока мы живы. Если вы закроете уши плотно с двух сторон, вы услышите шум внутри себя. Не тишину. Это звук вайшванара. Примерно за 40 минут до естественной смерти он прекращает свою деятельность. если вы закрыли уши сейчас и ничего не услышали, то вам не больше 40 минут осталось, может быть, до конца лекции кто-то дотянет, не знаю. То есть можно это услышать. Иногда люди это чувствуют и говорят, сегодня я буду умирать. Ну как ты? Живой человек, нормальный. Вот я, готовь одежду, я буду сегодня умирать. Что такое? Он чувствует здесь холод. Вот с этого начинается холод. Огонь пищеварения, вот этот огонь начинает гаснуть. Значит, начинается процесс выхода из тела, то есть оставления тела. Йоги знают об этом очень хорошо. Это апана. Апрана удерживает эту жизненную силу, и ее можно даже накапливать, можно продлить себе срок жизни. Некоторые йоги, ну, которые посвятили жизнь этой пранаяме, могли жить до 700 лет, это в наше примерно время. Я знал такого человека в Индии, но он умер, может быть, лет 10-15 назад всего лишь. Ему было около 700 лет. Это, но для этого нужно заниматься только пранаямой, больше ничем. Ни на работу ходить, ни с семьей, ничего другого, только пранаяма, постоянно пранаяма. И в чем суть этой пранаямы? Прана двигает потоки жизненные в теле. То есть так осуществляется жизнь. Так мы живем, дышим. Так совершается обмен веществ, то есть поддерживается это наша вот жизнедеятельность. Цель йога – замедлить и остановить все процессы в теле полностью, чтобы пойти дальше. Например, у вас болит голова, вы ни о чем другом думать не сможете. Или вы голодный, вы тоже не можете думать о чем-то другом. Или вы обеспокоены, тоже не можете о чем-то другом думать. Если мы скажем, подумайте, пожалуйста, о полном целом, ом, а у меня болит голова, я не могу. Или у меня деньги украли вчера, понимаете? Я пришел сегодня на йогу, не могу успокоиться. Пришел специально успокоиться, и мне трудно очень, понимаете, потому что я вот думаю об этой потере. А может быть, жена, с женой поссорился. И то же самое, мне сейчас трудно сосредоточиться на какой-то йоге. И что это, вот эти вот различные состояния эмоциональные, это влияние жизненной силы, праны, эмоции, то относится к тому же разряду. И чтобы это остановить все, всю прошлую память нашу, вот, нашей жизни, чтобы ум остановить, чтобы пойти дальше, необходимо остановить функции обмена веществ, сердцебиение, дыхание. Как? При помощи пранаямы замедливается дыхание. Очень постепенно. Очень-очень постепенно. В этом процессе вы излечиваетесь от всех болезней, любых. Не имеет значения какие. Вдыхаете на два раза. На два раза выдыхаете. Четыре раза вдох. Четыре выдох. Трудно? Продолжайте. Не трудно уже. Ага. Восемь вдох. Восемь выдох. Трудно. Продолжайте. Продолжайте. Не увеличивайте. Уже не трудно. Успокаивается все. Начинает замедляться процесс. Вы чувствуете, внутри усиливается жар. Полыхает огонь. 16 вдох. 16 выдох. Да, нужно еще больше. Еще больше. Еще нужно больше времени, сосредоточения. Успокоиться, успокоиться. 32 вдох. 32 выдох. Вот уже прошло почти полгода. Вы даже не заметили. Потому что внутри у вас будут очень интенсивные процессы. За это время проживаете очень много различных состояний. Огонь полыхает, мысль ускоряется, жизненная сила устраняет то есть свое влияние. Не расходуется энергия. Переходит жизненная сила выше на чакру. Дальше идет. Это йога. Туда идет дальше. И, наконец, мы доходим до состояния именно ума. Потому что ум как бы непосредственно не действует на материю. И если я скажу этому предмету, поднимись в воздух в уме, он не поднимается в воздух. Но если я скажу своей руке, поднимись в воздух, она поднимается. Что такое? Как это? Я даже не думаю. Легко. Одна только побуждение, мысль, движение есть, связано. С этим механизмом связь моей мысли. Каким образом? Через прану действует ум. Если же вы можете эту прану увеличить, расширить невидимую, вы можете поднимать другие предметы. Всем покажется, что это чудо. Нет, действует тонкая материальная энергия при помощи ума. Йоги могут поднимать, скажем, несколько тонн одной рукой. Без напряжения причем. То есть при помощи другой практики. Есть другие законы природы. Гравитация, антигравитация. Мы что-то слышали об этом. Так же, как магнит притягивает, может так же отталкивать. Если вы знаете эти свойства, вот этих законов, вы можете их как бы менять. При помощи медитации ума и жизненной силы своей. Конечно, вы расходуете какую-то жизненную силу. Но мы говорим о том, что ум связан непосредственно с жизненной силой. И когда мы доходим до ума, чтобы именно ум остановить при помощи йоги, уже требуется вибрация звука, мантра. Сегодня мантра-йога у нас. Мы с вами минуем яму, не яму, асану, пранаяму, пратяхару, тхьяну. И, да, практически мы сразу к тхьяне сегодня приступаем с вами. К седьмой ступени йоги, потому что предыдущие мы не сможем сегодня освоить. Мы не сможем сесть в позу лотоса правильно. Мы не сможем вытянуть позвоночник в ровную струнку на 15 сантиметров. Нужно растянуть его вверх. Попытайтесь немножко так вытянуть позвоночник. На 15 сантиметров нужно вытянуть его выше. Это очень трудно будет сделать. Если удастся, то вы хороший йог. И наша задача сегодня контролировать ум. Это уже седьмая ступень йоги получается, перед самадхи. И как мы сказали, может быть, в конце нам удастся немножко ощутить вот это состояние транса. Что такое состояние транса? Полный покой. Абсолютный внутри покой. И вы почувствуете некое слияние с этим вот слогом «Ом», полным целым, потому что оно все находится в равновесии. Жизнь бурлящая, но на самом деле все в равновесии находится. Океан, он может штормить, приливы, отливы, но он с берегов не выйдет. Он находится в равновесии. Все планеты находятся в полном равновесии, в полной гармонии. Каждый атом во Вселенной находится точно на своем месте. Представьте, какое колоссальное космическое равновесие. Мы должны почувствовать это при помощи успокоения ума. Нам кажется, что ну, нет тут справедливости, нет правды, нет равновесия. Что больше в нашей жизни, страдания или наслаждений? Мы же так мир измеряем, через страдания и наслаждения. На самом деле ни то, ни другое не отвечает за равновесие. Мы так ощущаем чувствами, которые не контролируем. Человек меня обидел, плохой человек называю. Хорошо поступил, хороший человек. Я так воспринимаю его. А он делает что? То, что соответствует его природе и качествам. Он идет своим путем судьбы в полном равновесии. Знают об этом или не знают. Называется «вастушакти» на санскрите. Вастушакти, то есть мир действует независимо от наших ощущений, кого мы называем другом или врагом, или плохо, или хорошо, или зима, или лето. Независимо от этого мир действует, независимо от наших названий и ощущений. При этом можно наблюдать, что эти ощущения очень относительны. Рыба живет в воде зимой и летом, нет проблем, ей хорошо. Это относительное понятие, холодно или жарко. Но если меня поместить в воду, я долго там не смогу жить даже летом. Это не моя стихия. Но в своей стихии я могу жить свой век спокойно. И более того, йоги говорят, что в любой стихии есть жизнь. Настолько относительно наш мир. Даже на солнце. Есть живые существа и тела приспособлены к той атмосфере. В этих телах мы не можем жить на солнце или на луне, или просто в пространстве. Но в тонком измерении, в этом пространстве, где мы сейчас с вами находимся, очень много живых существ, мы их просто не видим. Разных. В нашем понятии будут тоже плохие и хорошие, разные. Но это будет в полном равновесии. Иначе завтра солнце не поднимется, если не будет равновесия. Все точно, смотрите. Ровно, точно, восходы, закаты, движения звезд, все очень точно, рождение, смерть, все фиксируется, астрологи все просчитывают, математическая, высшая математика космическая. В таком мире мы живем. Но мы думаем, вот это правильно, это неправильно, это то, это все, да, может быть. Но есть абсолютная правильность. Вот для чего нужна йога, чтобы понять абсолютную истину. А для этого нужно свои оценки успокоить, не вмешиваться в абсолют. А сначала нужно успокоиться. Что же произойдет, когда ум успокоится? Как сказал Будда, нет счастья, равного покою. Представьте, озеро. Поверхность озера – это поверхность ума. Очень чувствительная мембрана. Малейший ветерок, идет рябь. А если усиливается ветер, волны, еще и еще. И уже озеро не отражает реальности. Мы не понимаем, что происходит, что там. Но чем больше успокаивается озеро, чем больше утихают мои оценки относительные, и желания настойчивые, и раздражения, и обиды я забываю. Я прощаю, отпускаю все эти вещи. Я начинаю видеть вещи, как они есть на самом деле. Мир оказывается совсем другой. Совсем другой, не так, как я это чувствовал. Женщина видит мир так, мужчина видит по-другому, ребенок по-третьему, старик по-четвертому. Животные тоже как-то видят мир. Разве нет? Собаки бегают по городу, между магазинами, офисами. Но они понятия не имеют, что это за офис и что это за магазины. Они просто ищут кости. Где кости? Где кости? Где кости? Где кости? Каждый видит в соответствии с настроем ума и чувств. И человек тоже видит таким же образом. В каком качестве он находится, в таком качестве он видит окружающий мир. Меняется его качество, меняется его оценка. Все относительно. Есть такое выражение. Когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец полный глупец. Но когда мне исполнилось 35, я заметил, что отец поумнел намного. То есть моя оценка меняется. Дети думают, родители, они ничего не понимают. А родители думают, дети ничего не понимают. И те, и другие правы в соответствии со своим восприятием жизни. А как на самом деле? Вот. Поэтому нужна йога. Чтобы понять, как на самом деле, нужна йога. Нужно развитие. То есть каждый человек, если находится в развитии, вы никого не будете критиковать и осуждать. Разве не так? Дети, может быть, они глупые, неопытные, но они ходят в школу, они учатся, вы же их не критикуете. Потому что они учатся. Но если человек не учится, а отстаивает свои какие-то понятия, он нарушает равновесие в обществе, беспокойство. Вот есть нарушение как бы дхармы. Он нарушает общественный как бы, порядок, культуру, законы, начинает нарушаться. И в итоге страдания. Страдание. Страдание, значит, есть нарушение. Нарушение. Страдание – это баланс, приводит в баланс, в равновесие. Потому что если не будет страданий, начнется беспредел. Вы едите, но человеку не предписано есть бесконтрольно. Вы знаете об этом? Вы дышите, но человеку не предписано дышать бесконтрольно. Вы любите, но человеку не предписано любить без ограничений. Есть правила, регулирующие жизнь человека. Называются священные трактаты. Для животных это не нужно. Они руководствуются просто инстинктом. Они не нарушают закона природы. Но поскольку у человека есть свобода выбора, он выйти за пределы возможного, дозволенного. У него есть право нарушить закон, видите, свобода выбора. Ему даются правила и ограничения. Яма, не яма. Это первая ступень йоги. С этого начинается уже ощущение равновесия. Если мы понимаем, что хорошо, что плохо, что я должен делать, чего я не должен делать, я могу почувствовать это равновесие. Я могу почувствовать некое счастье, гармонию. Я поступаю правильно, я чувствую счастье. Страдания отступают. Это человек. Болезни нас учат, разводы нас учат. Но если мы опускаемся ниже осознанности, нас ничего не учат. Просто страдания, мы не понимаем, что происходит. Мы впадаем в истерику, впадаем в гнев. Мы начинаем разрушать, критиковать, ссориться, воевать, убивать. Что ахимса, уйди с этой стороны, не надо это делать. Умиротворись. В Бхагавадгите говорится, при всех обстоятельствах стань йогом. Йога выше аскетизма, йога выше философии, йога выше религиозных практик. Что ж такое йога? Религиозная практика, аскезы, покаяние, изучение вед, благотворительная деятельность, описанное. Все это есть. Это все благотворно. Но это не йога. Это основано на мирском благочестии и вере. Просто вера. Религиозная вера. А что же такое йога? А йога значит протяг шивагамам тармьям, когда вы религиозные заповеди чувствуете своей кожей, дышите ими и живете эмоциональными. Вы ощущаете это. То есть вы не просто верите в душу, вы воспринимаете душу. Это называется йога. Поэтому будь йогом, не будь слепым последователем. И когда ум останавливается, мое «я» переходит на другую платформу. Я, оказывается, не ум. Ум остановился, а я продолжаю существовать. Так кто же я? Мыслители говорят, я мыслю, следовательно, я существую. То есть я как раз мысль. Но йоги говорят, нет. Останови ум, ты увидишь, что твое «я» существует независимо от твоего ума. В другом измерении. В том измерении нет друзей и врагов. Нет. Нет жары и холода. Нет рождения и смерти. Для души не существует таких понятий. Нанджайтем, риата, вакада, чин. Гита говорит об этом. Это практика йоги. Вопрос, с какой платформы мы смотрим на себя и на других? С уровня нижних чакр тела, средних или высших? Мы по-разному понимать себя и окружающий мир и других людей. И по-разному строить отношения. Есть разные представления о счастье и несчастье. И на вершине развития йоги там человек ожидает не просто счастье, блаженство. Глубиной неизмеримо, как океан. То есть океаны блаженства, стихия блаженства существует. Так же, как есть стихия воды, земли, огня, воздуха, пространства. Есть стихия ума. У нас есть ум, но мы не знаем, может быть, что есть целая стихия вокруг нас ума. Их называют эгрегорами еще некоторые мистики. Ну, современные слова. Это стихия во Вселенной. А дальше идет стихия разума. Мы пользуемся лишь частью этой стихии. Выделена нам по закону кармы, по заслугам. У кого-то достаточно разума, чтобы быть счастливым и меньше ошибок совершать. У кого-то недостаточно разума. Кто-то очень умен от рождения, кому-то очень сложно понимать какие-то вещи, изучать какие-то науки. Кто-то рождается с сильным, здоровым телом, кто-то больной рождается. Это что посеешь, что пожнешь, законы кармы распределяют эти стихии по-разному. И когда мы сжигаем карму, мы можем пользоваться этими стихиями безгранично, в том числе и счастьем, богатством, красотой. Говорится, ты наследник Бога вообще-то. Почему ты тут крупицы счастья ищешь? Как ты попал в такое положение? То есть йоги знают об этом. Но, как мы сказали, на разных уровнях йоги есть ответвления. В данном случае это что у нас? Спорт, медицина, искусство, наука. И если они не связаны с высшей целью жизни, они называются йогой. Это просто отрасли нашей материальной жизни, одной и той же сферы. Они не выводят нас никуда. А если выводят, то снова опускают вниз. Но йога означает, вы поднимаетесь и никогда вниз не опускаетесь. Как самолет поднимается, горючее сжигает, и он должен сесть обратно. Но йога означает, обратно вы не сядете никогда, если на самом деле вы разовьете в себе вот эти высшие измерения сознания и чувств, и разума. Вы останетесь на той платформе, пойдете дальше. С того уровня никогда не возвращаются обратно в земной мир йог. Йог, когда достигает последней чакры, у него появляется выбор. Любое место, любую среду выбирай, что хочешь. Можешь создать себе сам планету, если тебе нужно. Любые условия. Можешь выйти за пределы материальных измерений, за пределы ума, разума, за пределы этих оболочек тонких. Но это называется маха-йога уже. Это опять же мы теоретизируем. Я не думаю, что мы сегодня сможем это практиковать. Но к чему сводится, в принципе, вся эта йога? К очищению ума. Поэтому самое важное в йоге, к чему приходит в конечном итоге, это мантра. Манас – это ум, траяты – освобождение. То есть при помощи звука, трансцендента можно осуществить высочайшую ступень йоги. Если к этому отнестись серьезно. Как говорится в Библии, Не повторяй имя Бога всуе. Не страшайся за это наказание. Так написано. Одна из заповедей высоких. То есть это нужно делать серьезно. Нужно брать трансцендентный звук, нематериальный звук для йоги, и звук пракрита, и звук апракрита. Пракрита – это материальный звук любой. А пракрита – трансцендентный звук. Мантра – это звук апракрита. Его нет в сфере материи вообще, этого понятия. Так же, как любовь – это не продукт материи, как сегодня утверждают ученые. Это, ну, гормоны, знаете, там вот. И вот это любовь. В Бхагавад-гите описывается, из поля деятельности – это тело. Оно состоит из 24 материальных элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго и различные комбинации. 5 чувств воспринимающих, 5 чувств деятельности, 11 ум, чувства, непроявленное состояние трех гун, пратхана. И всего, если сосчитать, еще объекты чувств 5 существуют, все это совместить вместе, получается вот 24 элемента меня окружают внутри и снаружи. Все. А затем описывается внутренняя энергия. 20 качеств, начиная со смирения, скромности, отказ от насилия, вплоть до любви божественной. 20 качеств описывается. И контакт с абсолютной истиной. И там говорится, что они, эти качества не являются продуктом комбинации материальных элементов 24 которых. Если бы это было так, то могли просто создать химическое вещество из материальных элементов, добавить его, и были бы счастливы, любили бы, прощали бы. Просто при помощи элементов материальных. Как скомбинировать можно любовь? Нет, так не получается. Пытаются при помощи наркотиков так сделать, но это разрушает. Приходит обратная реакция. Это неблаготворно. То есть химические вещества, какие-то алкоголь, интоксикации, на самом деле не просветляют наше сознание, а тормозят наше сознание в итоге. За это приходится платить, говорится. Это как от дьявола говорят образно в религии. Продукты. Вы продаете душу из-за этого. Но само свойство любить и прощать находится в душе человека, не в теле. И любовь – это не продукт материи, а чисто духовное явление. Вот это изучается, потому что любовь мы чувствуем какую-то, как люди. У нас есть память в сердце, и мы склонны любить и искать настоящую любовь всю жизнь. И, честно говоря, еще никто не нашел в этом измерении ту любовь, о которой мечтает. Хотя все как будто бы уже есть. И семья, и дети, и, может быть, любимая работа. А этого все равно мало. А все равно не хватает. Так сколько же нужно человеку любви? Описано, ему нужна всепоглощающая, безграничная любовь. Вот она, душа. Вот это измерение. Вот такая нужна мантра нам. Вот такой смысл мантры должен быть. Если взять имена Бога, 99 имен Аллаха, и внимательно их исследовать, можно сознание вывести на духовный уровень. Но почему это не всегда происходит? Потому что мы повторяем с материальными желаниями, мотивацией. А в Бхагавата-пуране говорится, что религия, преследующая материальные цели, ложная. Внешне она напоминает религию, а суть ее ложная. Если мы используем эти трансцендентные имена, смысл которых запределен для того, чтобы просто оздоровить себя, иметь богатство, какую-то удачу, и чтобы, молимся, чтобы враги наши все сдохли, то мы не сможем услышать саму суть, чего мы повторяем. Сосредоточены на результате. Это то же самое, как человек работает, но сосредоточен на деньгах, а не на своем труде. И он не совершенствуется. Он растрачивает свой талант постепенно, он его просто продает дьяволу, говорится. Он истощается таким образом. Но говорится, что сосредоточься на долге, совершенствуй свою деятельность и знания. Не думай о плодах деятельности. Они забирают у тебя вот эту цель, смысл крадут. Майя, иллюзия, дьявол, сатана это. Он крадет твои ценности таким образом. Значит, ты думаешь о заработке, о карьере, о том, чтобы быть выше других. Но когда человек сосредоточен на своем долге, он совершенствуется. И результат приходит сам по себе, без его усилий особенных. Если мы квалифицированы, из квалификации, естественно, к нам будут люди расположены. Если кто-то хороший певец, люди придут послушать. Ему не нужно разворачивать большую слишком рекламу. Если вы хороший доктор, к вам будут очередь стоять, люди сами придут. Вам не нужно искать себе работу. Если у нас слабая квалификация, вот ищем себе работу, не можем найти. Хорошую работу не можем найти. Почему? Квалификация. Так о чем же нужно думать? В Бхагавате говорится, исполняй свой долг, семейный, профессиональный, все, что есть. Но думай о трансцендентном, о Боге думай. Для Его удовлетворения действуй, для полного целого. Ом. Ради блага полного целого. Вот это называется йога. Связь с полным целым. Связь с полным целым означает, что мы пользуемся стихиями знания безгранично, стихиями счастья, стихиями энергии. И мы видим, например, пророков, как будто оно так и есть, и было в жизни Писания пророков. Действительно, Иисус мог усмирять штормящее озеро и говорил своим последователям, иди по воде, Петр. Он стал тонуть, маловерный, доколе вас буду терпеть, маловерных. Что ж ты не можешь по воде идти? Например. И он говорил, если у вас есть вера, вы скажете горе, иди сюда, она подойдет. Так что же такое? Что это за мантра? Что это за стихия, которая делает меня таким могущественным? Некоторые люди неправильно понимают. Говорят, мантра, исполняющая желание. Ну-ка, дай-ка я повторю мантру. У меня денег мало. Ну что-то я повторил мантру. Ну нет, откуда? Нет денег. Никто не принес. Нет. Она пробудит в тебе разум необходимый. А достать, заработать деньги будет не проблема, если есть разум, достаточно энергии, энтузиазма и способностей. Она раскроет тебе все необходимые способности, и тебе будет нетрудно это делать. Мантра пробуждает наши скрытые способности. Разума должно быть хотя бы минимум столько, чтобы человек мог зарабатывать нормальные деньги, говорится. Хотя бы. Если даже этого не хватает, то это нужна уже помощь ему. Он не самостоятельный в жизни, он не может себя достаточно поддерживать, чтобы быть здоровым, чтобы поддерживать семью. У него беспокойство. Будет ли завтра работа, будут ли у меня деньги, как жить дальше, дети растут, нужны еще деньги, еще. И он не может спокойно думать о смысле своей жизни вообще не способен на это. Таким людям нужна помощь. И помощь оказывается мантрами, опять же. Дается мантра. Но мантры много. Их миллионы описывается в ведах, в священных книгах. Они все рабочие. Но не совсем. Дело в том, что мантры, о которых мы мечтаем, которые исполняют желания, находятся все на уровне благости. А современная жизнь находится ниже наш образ жизни и сознания. У нас нет контакта с мантрами. Мы их читаем, повторяем, но большого эффекта не чувствуем. Нет такого же результата. Когда-то лечили людей словом, просто водой. Не нужно было антибиотиков или каких-то вещей. Это вопрос могущества. Но сегодня мы повторяем мантры, они как будто не работают. Гайтри мантру в интернете сейчас, наверное, все знают. Ну что, почти ничего. Почему? А она высоко. Лисица, знаете, она вот виноград видит. Эзоп говорил. Думает, так я подпрыгну и вот возьму его, но она не может допрыгнуть до него. Когда из сил выбивается уже, она говорит, а что толку от него, он все равно кислый, только оскомину набьешь и уходит. Так и не попробовав. Так же люди пытаются мантры повторить, йогой заниматься, а потом, большого результата нет. Что толку от этого? Жизнь берет свое. Но значит, на круги своя. И чтобы достичь этих мантр, необходимо подняться до гуны благости. То есть нужны подготовительные процессы. Но если вы принимаете маха-мантру, этого не требуется. Никаких правил не требуется. Маха-мантр, их всего лишь несколько. Маха-мантра Она берет человека с любого уровня. У нее диапазон любой. Любой, кто серьезно ее практикует, любой человек будет ощущать мистический подъем внутри себя. Это маха-мантра. Единственное условие – нужно получить ее из верного источника. Ее нельзя придумать. Нельзя просто где-то услышать от человека, который не раскрыт. Ее нужно получить из верного источника. То есть называется посвящение в звук. Тадвитти пранипатина парипрашнина севая упадикшанти тягьянам гейнастатва даршина. Гита говорит об этом. Если ты хочешь познать вот эту истину, обратись к тому, кто видит истину. Но как обратиться? Три условия. Пранипат парипрашна сева. В стихе указывается в шлоке в этой древней. Пранипат с почтением, без вызова. Парипрашна с вопросами искренними. Сева со служением, в духе служения. Три условия. Это принцип ученичества. Без ученичества невозможно получить высшее знание. Однажды один отшельник, отшельник жил в лесу, практиковал аскезы, надеясь обрести ситхи. Он вдруг увидел, что его сосед, отшельник, который был неподалеку, который уже расположился в своей обители, он проявляет большее могущество. Он опережает его намного во всем, в знании, в ситхах, в способностях, в йоге. И он позавидовал сильно. А зависть – это проблема, конечно же. И он стал совершать аскезы, чтобы вызвать Индру, царя небес. При помощи суровых аскез читал мантры в его честь. И Индра явился перед ним, царь небес, и спросил: «Чего ты желаешь? Ради чего ты так себя истязаешь? Что ты хочешь? Что я могу для тебя сделать, чтобы ты успокоился?» Сказал: «Я хочу получить все ведическое знание. Все. Просто получите все. Без аскез, без всяких усилий. Чтобы знание все раскрылось в сердце. Оно же есть там в сердце. Пусть раскроется». Индра засмеялся и сказал: но тогда почему ты не принимаешь метод? Тадвитти пранипатина парипрашнензевая. Иди к гуру, он тебя научит. Зачем ты себя истязаешь аскезами и зовешь меня? Столько тратишь сил и времени. Просто обратись к духовному учителю, он тебе даст знание, что он видит. Говорит: я не хочу обращаться к духовному учителю. Я не хочу быть смиренным или послушным. Я хочу, чтобы знание раскрылось в моем сердце просто так. Индра сказал: это невозможно. Это тебе не принесет пользы. Оно разовьет в тебе ложную гордость и погубит тебе это знание. Это очень опасно, так получить, таким методом получать знание. Бодливая корова Бог рога не дает. И Индра исчез. Но этот человек был настолько упорным и демоничным, что он продолжил аскезы еще более суровые. Под солнцепеком, с сильнейшей жарой он развел вокруг себя костры и стал медитировать. Индра решил дать ему урок. И вдруг появился какой-то старец неподалеку от его, от этой медитации на берегу реки. Какой-то старец, который на лодке взял песок, горсть песка, сел в лодку, отплыл на середину и бросил горсть песка в центр реки. И снова вернулся, взял следующую горсть песка и стал вот так вот бросать в воду, в реку, горсти песка. Этот отшельник, медитирующий, думает: что делает этот старик? Вроде отшельник, разумный, мудрец. Ты что делаешь? Не мешай, я пытаюсь перегородить эту реку. Рассмеялся отшельник: но это же невозможно таким методом. И тут он принял облик Индры и сказал: вот этим методом также невозможно получить знания, как перегородить реку песком, горстью песка. Это невозможно. Это уже не будет знанием. Смотрите, мы знаем все с вами сейчас. А что же нам не хватает? А? Мы можем с вами все прочитать. Зачем нам еще учитель? Сегодня многие люди говорят: а зачем мне наставник? Зачем мне посредник? Я и Бог, и все. Я сам прочитаю, сам все сделаю. Возможно, мы получим информацию. Но с информацией придет и самомнение. Я знаю. А если я приду к духовному учителю с этими знаниями, что он скажет? То же самое. Но в духе наставлений это огромная разница. Ты не просто знаешь, ты должен это делать. Мы все знаем, но не делаем ничего этого. Потому что нет учителя. Вот какая вещь. Ложное, иллюзорное знание в уме. Ум нужно остановить. Как? Иди к учителю. Все, что ты думал до этого, забудь. Спрашивай его. И все, что ты знаешь, он тебе должен сказать. И ты это сделаешь. Таким путем ты это сделаешь. Этот Индра исчез, дав ему понять, что метод выбрал неправильно. Ну, а этот человек все равно настаивал на своем. Я все равно не отступлю, он сказал. Он решил себе отрезать куски плоти, бросать в огонь. Такую аскезу совершить. Для Индры. Пусть ему плохо станет. Тогда Индра сказал, хорошо. За счет своего благочестия я открою тебе все ведическое знание в твоем сердце. Без послушания. Бери. Но, как я сказал, это знание будет причиной твоей гибели и проклятия. Так и случилось. Этот человек сразу возгордился, сразу же, который обрел такое могущество, такие знания. И сразу стал этим злоупотреблять. Вы только посмотрите. Современная наука столько знает и столько побочных результатов, которые нам мешают жить одновременно с этим. Почему? Это знание пронизано гордостью и конкуренцией. Это знание идет в сторону развития разрушающих стихий, как ядерное оружие и другие вот эти вот напряжения возникают. Это тоже знание, но не духовное знание. Это знание комбинации материальных элементов, которым я бы хотел сам управлять этим миром, подчинить этот мир. А это невозможно подчинить этот мир. Мир оснащен тремя энергиями: созиданием, поддержанием и разрушением. И никто это не сможет преодолеть. Никто не может заставить солнце не светить. Ученые пытались разгадать причину старения и остановить старость, думая, что механизм находится в теле человека, в химических процессах. Но в Ведах написано, причина старения — солнце. Оно забирает жизнь силу обратно. Оно дает и обратно, потом забирает. Дает выделенную прану человеку на одну жизнь, вот эту предназначенную, и не больше. Называется судьба. Солнце, луна, другие созвездия. Все точно находится под полным контролем. Человек не способен контролировать такие стихии. Это лишь самомнение. Гагарин вылетел на орбиту. Покорили космос! Где покорили космос, скажите? Как это все возможно? Ну, микроб тоже здесь подпрыгивает на микрофоне сейчас и говорит, я покорил это пространство в этом зале все целиком. Я купался в Тихом океане, знаете об этом? В каком Тихом океане? Ты где-то там на берегу окунулся там в каком-то пространстве воды и думаешь, что ты купался в Тихом океане. Кто-нибудь вообще имеет сейчас такие чувства, чтобы сказать, я знаю Тихий океан, знаю космическое пространство? Мы даже не знаем, что сейчас происходит в нашем теле, дорогие мои. Мы к врачу обращаемся. Что-то у меня болит. Почему? Понятия не имею. Что случилось? Все было нормально до этого. Мы дышим там, столько сейчас процессов химических в дыхании, в пищеварении, там, в крови. Каждую секунду триллионы клеток, понимаете, там меняют, там обмен, исчезает, все. А мы на это, мы не знаем об этом, мы сидим сейчас, слушаем лекцию просто. Сердце бьется в это время, все работает, все. И вся Вселенная также, вся работает. Мы понятия об этом не имеем. Мы пользователи. Мы просто пользователи. И нас нужно научить пользоваться этим телом, этим умом, этими чувствами. Это называется йога. Почувствуйте счастье. Почувствуйте любовь. Это вершина йоги. Ощутите в себя глубокую покой, прощение и мудрость. Научитесь любить все и вся. Имейте сострадание ко всем живым существам. Никому не причиняйте зла. А как это? Как я узнаю, что хорошо, что плохо для других людей? А все, что для тебя плохо, плохо для них. Все, что для тебя хорошо, хорошо для них. И не смотри на чужую собственность. Смотри на нее, как на мусор, равнодушно. А к женщинам обращайся, как к собственной матери. Не эксплуатируй их, не обманывай. Три правила существуют. Это тоже йога. Это высочайшая нравственность. Это высочайшая мораль, это высочайшая философия. Все на вершине. Йога – это вершина нашего существования. Поэтому говорится, всегда оставайся йогом. То, что мы говорим о заповедях религиозных, еще не является духовной практикой. Это практика в гуне благости. Чистая, благостная практика. Но духовная практика – это то, что непосредственно связано с Богом. Божественной энергией. Непосредственно. Не опосредованно, не косвенно, а непосредственно. Вот это называется духовная практика. То, что мы сегодня называем религия, вносит в себя понятие «Бог». В других философиях можно не использовать это понятие. Они являются духовными. Это обычная мирская мудрость, которую можно понимать по-разному, кому как угодно относительно. Она не устанавливает мир в обществе никогда. У нас много философий, много теорий, много мнений, и мира нет по этой причине. А что же умиротворяет людей с разными мнениями, с разными природами? Одна абсолютная истина, подходящая каждому живому существу. Чистая любовь, да, все хотят. Никто не хочет над собой насилия. Еще одна абсолютная вещь. Все хотят дышать чистым воздухом, принимать чистую пищу, иметь чистые браки и священное рождение. Есть общая культура, оказывается, на абсолютном уровне. Вот что мы должны познать. Что мы живем в одном измерении, хотя мы все разные. Культура должна быть одна. Религии разные, вероисповедания. Национальности разные, возрасты разные, а культура одна дается человеку во всех священных писаниях. Возлюби Бога, заботься о ближнем. У всех одна и та же культура. Это абсолютная истина. Неизменная вещь. Любви все возрасты покорны, говорится. И есть мантры, специально предназначенные для пробуждения божественной любви. Это имя Бога. Не каждое имя пробуждает любовь к Богу. Некоторые имена пробуждают благоговение, трепет, почтение, смирение. Например, если мы скажем «судья», «Бог-судья», мы станем смиренными. Он меня осудит, если я нарушу что-то, он меня осудит. Я должен быть смиренным, не нарушать закона. Я должен бояться Бога. Если его назовут «справедливый», я буду ему доверять. Хорошо, хорошо, что есть эта высшая справедливость, я буду радоваться этому. Если он скажет «всеведущий», «о, безграничный, всемогущий», я буду благоговеть, если я поверю в это, если я поверю, с верой приму это понятие, у меня появится движение пран, экстаз называется. Движение пран, жизненная сила начнет функционировать, пульсировать, оживать внутри. Это тонкие ткани мозга включаются. Поэтому говорится, что тот, кто ест мясо без причины, тонкие ткани мозга атрофируются, и он не слышит этих понятий, его не охватывает трепет или благоговение, когда он слышит такие имена. Но в прошлом, почитайте священные книги, царь Давид при звуке имен Бога он впадал в транс и танцевал при всем честном народе, царь Давид. Все подданные видели, что царь в экстазе пребывает прямо на улице. И иногда с себя срывал одежду, не понимал, что делает вообще. В экстазе, в трансе пророк Мухаммед говорил все, что написано в Коране. Всю эту мудрость записали его последователи. Это было определенное состояние транса. Абсолютная вера, смотрите. Если мы скажем «всемогущий», вы должны сейчас потерять сознание от этого слова. «Всеведущий», «всепрощающий», «милосердный» — это имена Аллаха. Но это еще не пробуждает любовь, а почтение и благоговение. Есть сотое имя, говорится, познав которое, человек будет творить чудеса. Оно не упоминается, может быть, в Коране, может быть, мы не знаем, о чем он говорил, о каком имени, но есть и другие имена. Если вы раскроете веды, вы увидите там тьма понятий, безграничная тьма трансцендентных качеств. Причем, говорится, мы тоже частички Бога, души, мы обладаем 50 качествами Его. Он 64. У нас 50 качеств от Него. В небольшом количестве. Мы как капля от океана. Качественно такие же, количественно разные. Он безграничный, а мы маленькие. Мы помещаемся в этом теле, а он умещается в этой вселенной. Большая разница количественная. В океане плавают корабли, в капле не могут плавать корабли. И когда мы говорим сверхдуша, творец, судья, эти имена относятся к материальному творению. Бог так выглядит в материальном мире. Великий, нет равных ему. Это в материальном мире. А в духовном мире вот это скрытое имя, там нет судьи и нет Творца. Там мир вечный. Там некого судить. Там чистый мир. Там нет кармы. Там духовные существа. Это его личная обитель, описывается в Ведах. Это личная обитель. И там он не Творец и не судья. Там он только возлюбленный. Настолько близок, что никто не думает, Бог он или не Бог. Это вступает на другой план его положения. Мы тоже, если кого-то любим, мы не впечатляемся его положением, впечатляемся его качествами, его чувствами. У матери сын, может быть, уже большой человек, она смотрит на него, как на ребенка, все равно это любовь. Она забывает, что он большой начальник где-то. Говорит, ты там носки теплые одел? Ему уже там 50 лет, матери 70 лет. Она все будет беспокоиться о нем. Ей все равно, какое он положение, любовь выше, превыше всего. И говорится, Бог — это любовь, говорят. Да, но это превыше всего, когда вы достигаете. Если мы не достигли этого сознания, мы не сможем это правильно понять, потому что я тут в Алмате видел одну надпись на стене. «Бог — это любовь» было написано. Я приходил и видел эту надпись. А через несколько дней появилась другая надпись ниже этой надписи. А почему тогда он забрал Мишу? Умер ребенок у кого-то. И нам непонятно уже, где любовь. Где же этот Бог? И мы не понимаем, что происходит. Сталкиваются два измерения, человеческое и божественное. И тут как будто вот противоречие, конфликт. Но Бхагавад-гите Верховный говорит, «Знай, Арджуна, что все живые существа — это мои частички и принадлежат мне, не тебе». У тебя временные дети, а у меня вечные дети, он говорит. У тебя временные здесь возлюбленные, а вы мои вечные возлюбленные. И я знаю все, что было в прошлых рождениях у вас, а вы ничего не помните. И я знаю, какова ваша конечная цель и к чему вас вести. То, что вы забыли, а вы ничего не помните. Вы знаете только вот эту жизнь, маленькую, одну из тысячи прожитых жизней, где было много детей, и мужей, и жен, и деятельности. Много раз меняли национальность, и форму жизни, и человеческую, и божественную, и животными были, и вас спускались, и в раю побывали. В пределах вечности мы были уже везде, поскольку мы уже приняли человеческую форму жизни и слушаем об этом. Это эволюция. Тот человек, который не достиг этой уровня эволюции, он не придет слушать эти знания. Это не в его интересах. Он развивается еще своим путем. Но Атхата Брама Джигьясу, Веды говорят, теперь, когда ты человек, ты должен слушать об абсолютной истине. Это единственная твоя обязанность, главная обязанность. Но если ты не достиг этого уровня об абсолютной истине, тогда исполни обязанности матери, отца, честный труд, нравственность, мораль, никому ничего не причиняй зла, отдавай долги, лечи свои болезни, помогай ближнему. Тогда вот этим путем и ты разовьешь в себе этот тонкий разум и спросишь, а в чем смысл всего этого? Зачем все это? Кто я? И вот тогда Атхата Брама Джигьясу, раскрывай книгу, читай, слушай. Это для тебя написано. Писание. В мире всего есть несколько книг. Остальное книгами не называется. Книгами раньше называли только Священное Писание. Это Библия, целая библиотека, это книга. И Коран — это тоже в переводе книга. Больше книг нет. Может быть, Тора. Люди взяли эти слова сегодня и пишут все, что угодно, называют книга. Это не книга. Книга — это хранилище божественного знания. Вот что такое книга. Если я выражаю свое мнение, записываю, это не книга. Это может быть какое-то обсуждение, что-то еще, но это не книга. И в те прошлые далекие времена людям неразвившему гуну благости знания ведически высокие не давали, потому что знания извращались. Я вам приведу сейчас один пример. современным. Что написано в Бхагавад-гите? Ты не это тело, ты душа. С этого начинается Бхагавад-гита, где заканчивает свою философию Сократ, высочайшую философию, мудрость Земли. Он не заканчивается на этом. Гита с этого только начинается. Ты не это тело, и дальше раскрываются все 18 глав. Одна за другой. С этого уровня. С осознания, что я отличен от материи. Сознание отлично от материи. Теперь смотрите. Если мы это получаем не от духовного учителя, что происходит? Сейчас вы просто ужаснетесь, что происходит. Сейчас упадете со стульев. Я не это тело. Значит, я могу выбрать любой пол. Значит, я то, что сам о себе подумаю. Я могу быть мальчиком или девочкой. Ребенок идет в школу, спрашивает, ты мальчиком будешь или девочкой? Выбирай. Откуда эта идея пришла? Из вед. Но как она извращена, посмотрите. Она получена из неверного источника. На материальной платформе неприменимо знания, такие как коммунизм или социализм, филантропия, они неприменимы на материальном уровне, потому что равенство невозможно на материальной платформе. Мы все разные живые существа. Равенство возможно только на уровне души и сознания. На уровне души разницы нет между человеком и животным даже, и деревом. Та же душа просто на другой степени эволюции находится. Но та же самая душа, такое же живое существо, покрытое другим телом просто. Другой, в другой машине находится. Это в знании мы видим. Если мы получаем от духовного учителя, мы увидим это равенство живых существ. Мы никому не сможем причинить зла, даже муравью. Он тоже эволюционирует, он тоже живет, не беспокойте его. В Индии, если вы срываете ночью цветок с деревом, скажут, не беспокойте дерево, оно уже спит, днем сорвете. Люди осознают жизнь, ценность жизни, где-то больше. Но в страсти, где именно деньги, слава, сексуальное наслаждение, комфорт, там жизнь измеряется по форме внешней. Кто красивее, кто не красивее, кто умнее, кто не умнее, кто человек, кто собака. Большое различие. Нет на самом деле различия внутреннего. Поэтому коммунизм на материальной платформе невозможно было осуществить. Идея коммунизма взята из вед. Но получена не от духовного учителя, она провалилась. Настоящее равенство — это не равенство тел, это отсутствие зависти. Вот оно, равенство. Это единство в любви и заботе. Вот это коммунизм духовный. То есть без духовной составляющей невозможно воплотить вот эти высшие принципы йоги. Нужно признать существование души, отделить свое сознание от тела. Это йога. Для этого нужно слушать имена Бога. Звук апракрита, духовный, трансцендентный звук. Знаете, какие его свойства этого звука? Он отличается от материального звука. Материальный звук, я скажу, микрофон. Но звук, название микрофона и сам микрофон отличаются друг от друга. Я могу сказать микрофон, а микрофона может и не быть. Я могу держать в руке микрофон, но забыть его название. Это разные вещи, мир двойственности. Одно отличается от другого, хотя это одно и то же, по сути дела, понятие. А сам объект отличается от понятия, видите? Я говорю, вода, вода не появляется, когда я называю звук в материальном мире. Но если мы говорим о духовном звуке, разницы нет. Вы увидите на уровне как бы духовного сознания между понятием озвученным и самим объектом не существует отличия. Не существует отличия. Иногда мы можем почувствовать это. Вы держите фотографию любимого человека, но вы же там не видите бумагу, деревянную рамку и стекло. Вы видите там личность каким-то образом. Потому что есть любовь. И тогда вы видите. Вот у вас есть ребенок маленький, подали его бабушке в деревню погостить. Проходят дни, недели, вы скучаете. Вы скучаете, вы думаете, когда же я его увижу, когда же я его увижу, как он там, как там все хорошо, открывайте шкафчик и видите его башмачок. Не могу больше. Даже про башмак, да нет, это часть вашего ребенка, вы видите единство. Почему любите? Потому что любите. Приманджана чурита бхакти вилочанина сантаса дава хридейши влакаянти. Ямшьяма сундарам ачинти гунасварупам гавинам анипуржам тамахамаджами. Если вы обрели любовь к Богу, вы везде его увидите. Все с ним связано. Это открывается при помощи маха-мантры. Она специально предназначена пробуждение божественных энергий любви. Это сегодня в Кали единственный путь освобождения для всех людей. Это подтверждается в Пуранах. Харьярнама, Харьярнама, Харьярнама ива кевалам, калау настева настева настева, гатер аньятха. Смотрите, нигде вы не найдете, редко, чтобы священные писания трижды что-то повторяли в подряд. Одно слово сутра, все. Тут трижды. Нет иного пути в Кали, нет иного пути, кроме как воспевание, воспевание, воспевание имен Бога. То есть аштанга-йога трудна. Жертвоприношения практически невозможны великие. Храмовое поклонение осквернено, религии ссорятся между собой, храмы конкурируют. Что сейчас творится вообще? Трудно видеть Бога даже в религии. Здесь противопоставление, а Бог-то один. Он все равно один, хотя много религий. Что же делать? Куда пойти? Как это все увидеть? Харьярнама, Харьярнама, Нама, Нама, имя, имя Бога не осквернено никогда. Потому мудрецы говорят, две реальности остаются в Кали. Это имя Бога и сама душа. Вот она, две реальности. Пользуйтесь этим. Пойте искренне и серьезно имена Бога. Но, как говорится в Библии, в суете не делайте, не боясь наказания. Это коротко сказано. В Ведах есть целые подробные трактаты научные, как медитировать на эти звуки. Есть стадия оскорблений, есть стадия очищения, и есть чистая стадия. Чистая стадия. В один раз произносите имя Бога и видите его перед собой. Это чистая стадия. У вас нет помех ни в уме, ни в чувствах, ни в предубеждениях. Все чисто. Нет ни одной негативной мысли в вашем сознании, и вы видите его. Просто один раз произнеся имя Бога. На оскорбительном уровне этого не происходит. Мы можем привлечься этой практикой, но также при этом можем иметь еще плохие качества. Можем все еще ссориться. Религиозные ссоры могут быть. Просто человеческие. Еще мы агрессивны, еще мы критикуем друг друга, ищем недостатки, еще мы завидуем, но мы уже практикуем. Это немножко трудный путь здесь. Здесь трудно. Здесь мы сталкиваемся с тем, что нам нужно это устранить, вот эту свою критику, вот эти вот в сердце зависть или жадность, или какие-то вот еще другие пороки. И мы повторяем имя как средство очищения сердца, как лекарство. На этом уровне мы попытаемся исцелить свою душу. Это происходит, если серьезно практиковать. А на средний уровень, представьте, средний уровень называется «намабас». На санскрите, то есть почти что Бог. Или тень реальности уже видите как бы ее присутствие. Уже аромат, слышите объекта не видя, как цветок розы можете не видеть, но слышите его присутствие по запаху. Вы начинаете ощущать Бога, его присутствие. Или как солнце поднимается, но еще не взошло, но уже рассвет, вы видите, что свет существует. На этом уровне вы освобождаетесь от влияния кармы полностью и влияния гун материальной природы. На вас даже не действуют астрологические факторы. Ни ведьмы, ни привидения, ни духи. На втором уровне уже происходят в вашей жизни серьезные перемены и чудеса. Потому что в имени Бога присутствуют все энергии. Ниджа, сарва, шактис, говорят те, кто достиг совершенства. Все энергии, которые мы знаем и не знаем. Все возможно. При этом именно имя Бога дисциплинирует нашу душу и разум, чтобы не злоупотребить этим могуществом, а оставаться смиренным слугой. И распространять доброту и любовь. Иметь глубокое сострадание. То есть без имени Бога это невозможно. Человек обязательно возгордится могуществом, любым, которое он имеет. Один скорпион хотел переплыть реку, спасался от пожара. Но он понимал, что он реку-то не переплывет, он утонет, не по силам. И тут верблюд глупый, тоже бежит, как огня, к реке спасаться. И скорпион взмолился: помоги, спаси меня, возьми меня на горб себе. Реку переплыть. Да я бы рад, сказал верблюд, но ты же это скорпион. Ты меня ужалишь, и мы утонем. Ну зачем же я буду тебя жалить? Мы же тогда вместе утонем, сам подумай. Ну, нелогично. Возьми меня. Ну тогда садись. Взял на горб скорпиона и поплыл. И на середине реки скорпион не удержался. И... Знаете, как вот огнем, как огнем железный пруд воткнуть, это удар скорпиона. Очень болезненный. И этот верблюд в шоке закричал: негодяй, что ж ты сделал? Мы же сейчас вместе утонем. Ты же обещал. Ну, говорит, такова моя природа. Я же скорпион. Я не мог удержаться. Это сила природы. Дави, Еши, Гуна, Мои, Мама, Моя, Дураде. Это все Гита описывает, что материальная природа очень сильна. Если даже человек попытается пойти против, он не сможет. Женщина не может противостоять своей природе. Она влечется к мужчине. Мужчина не может тоже. В народе говорят, что мужчине как смерти не избежать женщины в этой жизни. Неизбежно он будет привлекаться. Это природа действует. Поэтому есть правила предписания не запреты, а правила предписания, как это сделать правильно, чтобы зла не причинить никому, ни себе, ни другим. Все опасно в нашей жизни. Опасна материальная природа. А когда особенно у нас есть могущество, деньги, богатство или разум какой-то, мы видим, что люди портятся у власти и денег. Они становятся бесчувственными, несострадательными, они начинают брать взятки, начинают делать какие-то странные вещи. Мы все такие сегодня. Мы их вот критикуем, но мы все такие точно же. Мы, получив положение, тоже не справимся с этим, если у нас не будет духовной силы имени Бога. Вместе с Богом нужно жить. Он контролирующий силу наш разум. Он милосердный, он прощающий, он всеведущий, он справедливый. Это о нем так говорится. И он любовь. Вот эти имена, видите, они контролируют мой ум. Это вершина йоги. Контролировать ум – это вершина йоги. Пробуждаются все необходимые способности просто успокоить ум. Это уже все есть в сердце каждого человека. Ничего не нужно приобретать. Нужно просто проснуться от своего ложного эго, от эгоизма, от своих личных притязаний на жизнь, от желания кого-то унизить или кого-то присвоить себе, или что-то, украсть и так далее. От этих ложных вещей нужно уйти и понять, что все принадлежит Богу в этом мире. Ишва Сида. Он собственник, он хозяин, он Ишвара, он Иса, он владелец. И все мы ему принадлежим и перед ним отвечаем. Это йога, это высшая йога. И все раскрывается через позитивные имена. Он не враг живых существ, а друг. Сухридам сарвабутанам, ятумам шантим ричхати. Тот, кто понимает, что я, говорит, друг всех живых существ, достигает мира в душе. Формула мира, смотрите, она связана с Богом, оказывается, не с человеком. Человек не может жить в мире. Война и мир. Как решить проблему? Добавьте абсолютную истину. Добавьте йогу, связь с ним, почувствуйте его, осознайте его. Йога высшей религии – это не слепая вера. Это пратьякша, это непосредственное восприятие. Итак, эта мантра, она… Мы будем сегодня… Меня попросили петь маха-мантру, да? Так я понимаю сегодня. Маха-мантру мы поем сегодня. Тогда нужны инструменты.
Да, да. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за прекрасную лекцию. Давайте поаплодируем нашему дорогому лектору. Александр Геннадьевич, с вашего позволения, мы бы хотели еще, у слушателей есть вопросы, которые мы бы хотели задать вам. Позвольте.
А, да, сейчас одну секундочку.
Так, пожалуйста, если есть вопросы, это что, у нас вопросы здесь?
Да, в письменном виде.
Вот они где.
Зрители задавали.
Я смотрю в зал, а вопросы все в коробке оказались. А подскажите, с чего мужчина...
Больше чем 3-4 дня не получается. О, как весело, смотрите, женщина сразу же. Вы в нашей власти, ха-ха-ха-ха-ха, куда вы денетесь? 3-4 дня без нас и все, вы никуда не денетесь. Мы контролируем ситуацию, не так ли? Это написано в Ведах. Женщина управляет этим миром. И мужчина попадает в рабство. Вот с этого начинается проблема в обществе. Но есть 3 вида женщин. Нужно знать и с разной женщиной. Высший тип женщины – это целомудренная женщина. Для нее муж – это жизнь и душа. Она никогда не думает ни о другом мужчине. Она полностью посвящает свою жизнь этим целям мужчины, и они достигают любых целей при таком союзе. Именно эта женщина является причиной, источником могущества для мужчины. Она ему предана, его делу, его смыслу, поэтому мужчин, у которых есть высший смысл жизни, должны найти целомудренную жену. Успех будет гарантирован при таком сочетании. То есть женщина – это понятие очень емкое. Она хозяйка материального мира, в которой вмещает в себе все и плохое, и хорошее. В женщине есть все самое лучшее и чистое, и все самое ужасное одновременно. И вот высший тип женщины, он дает могущество исполнять возвышенные цели. Это осмысленные браки. Второй тип женщины, она не так вредна мужу, не так осмысленно принимает брак. Но она следует правилам внешне, из страха перед обществом и законом, перед осуждением и наказанием. Но при этом в союзе мужчина не достигает слишком высоких целей. Там нет полного доверия между ними, нет энергии достаточно. И третий тип женщины меняет мужей как перчатки, она не предана никаким мужьям. Она не приносит никому удачи, она только разрушает жизнь окружающих людей. 3 типа женщины существует. Но управляет этим миром женщина. И есть различные примеры из древних книг, примеры поведения женщин. Есть всего несколько в истории самых чистых женщин. Одна из них – это Драупади из Махабхараты. Можете посмотреть этот образ, почитать о ней. Ради нее, собственно, случилась мировая война, чтобы защитить ее честь. Она была императрицей, была самой чистой женщиной. Когда ее оскорбили, кровью смывали это оскорбление все остальные. Такая была сильная женщина. Была Амба, 3 сестры Амба, Амбалика и Амбала. Бхишма Дев украл этих 3 принцесс для своего брата в жены когда-то. Бхишма – это очень старый персонаж Махабхараты. Он сам был, дал обет безбрачия, был воином, чтобы наследство передать брату без притязаний. И служил ему. И когда нужно было жениться, он для него украл 3 невесты, сам этот брат был слабый. Бхишма сделал для него. Но Амба сказала: «Бхишма, у меня уже был суженый. Отдай ему 2 жены, ему достаточно будет, а меня верни к моему суженому. Я уже влюблена, и фактически почти помолвка уже была с царевичем с одним, Шалва уже». Бхишма сказал: «Да, тогда иди».
Бхишма знал этот царь Шалва. Бхишма знал весь мир, его очень боялись, был самый могучный воин. Он подумал, она была уже с Бхишмой, теперь пришла ко мне, я не знаю, что-то между ними было. Остался на целомудренный или что-то еще, и вдруг Бхишма мне отомстит, он убьет после этого меня, он ее прогнал. Он не женился на ней. И она понимала, что теперь замуж никто не возьмет. Никто. От нее отказался жених, она была с другим мужчиной, украли на своем варе. И она единственная женщина в мире, которая остается без мужа. А древними ведами предписано было, что каждая женщина должна быть замужем, обязана, особенно царского происхождения. Потому что это, ну как бы, провал жизни для женщины. Она все получает через мужа. Она могущественная, но решение принимать без мужа не в состоянии твердой. Поэтому ей нужен мужчина, чтобы исполнить все желания. Она его вдохновляет на подвиги, женщина. И она осталась без мужа. Она тогда вернулась к Бхишме и сказала: «Тогда ты женись на мне. От меня жених отказался, ты меня украл, твой брат тоже не принял уже, теперь, значит, ты остаешься». А Бхишма сказал, а я дал обет безбрачия. И дальше история страшная начинается. Амба начинает мстить. Он говорит, так, ты не соглашаешься? Ты меня опозорил? Ты меня оскорбил? Ты меня лишил вообще моего будущего, счастья? Ты мою всю жизнь разрушил? Я пойду к твоему духовному учителю, который тебя воспитывал, обучал. И он тебе прикажет жениться на мне. Он точно это сделает. Она пришла к Парашураме, к учителю Бхишме и рассказала всю историю, как с ней поступили. Твой ученик, великий воин, кодекс воина, и он такой грех совершил со мной. Парашурам был в гневе, вызвал Бхишму, иди сюда. Ты должен жениться на ней. Почему ты женщину ты сделал несчастной? По твоей причине. А Бхишма сказал, ну я дал обет, я не нарушаю обеты. Гуру Махарадж, вы сами говорите, что обеты не нарушаются. Я дал обет безбрачия. Я не буду жениться. Нет, ты должен жениться. Нет, не буду жениться. Нет, ты должен жениться. Ах так, война. Будем драться. И Бхишма победил. В этом поединке. Гуру так обрадовался. Ну вот, ты превзошел меня. Ты многому научился. Они обнялись, посмеялись. Он его благословил. И Амба осталась незамужняя. Слушайте дальше. Природа женщины непростая. Она не простит никогда. Она никогда не забудет. Мужчины, не ошибайтесь, у женщины слабые. Нет, нет, нет. Срок жизни сокращается у мужчины только потому, что он оскорбляет женщин. Из-за кали. И она сложила костер и сказала, я это делаю для удовлетворения Шивы. Сжигаю свое тело. Пусть он явится ко мне и выполнит мое желание. И Шива явился. Сказал, что ты хочешь? Зачем ты сжигаешь свое тело? Ради чего? Какая у тебя цель? Что ты хочешь достичь? Я хочу отомстить Бхишме. Я хочу убить Бхишму. Она сказала, ну в этой жизни это невозможно. В следующей жизни ты убьешь его. И она тут же вошла в костер и сказала, я это делаю ради убиения Бхишмы. И сожгла свое тело. Переродилась. Царь речь в другой семье. И мать увидела сон в том царстве. Шива явился к ней и сказал, у тебя родится девочка, которая потом станет мужчиной. Так что назови сразу это вот мужчиной его. На самом деле потом он мужчиной станет. Предупредил ее. Родилась девочка. Мать скрыла это все, одевала как мальчика. Воспитывала как мальчика. Отец думал, что у него сын. Она ждала Шива же, не обманывает. Но он не превращал, она не превращалась в мальчика. Все долго, долго, долго. И вот уже период, как бы, женить бы этого юноши настал. Он был в копе мальчик. По всем повадкам и воспитанию. И соседний царь решил выдать свою дочь замуж за этого, так сказать, поддельного мальчика. Отец согласился. А мать испугалась, думала, когда же это исполнится? Почему нет превращения? Боже мой, мы уже вот на грани ссоры с соседним царством. Если сейчас этот брак не состоится, будет война. И так и случилось. Превращение не произошло. И она призналась мужу, царю, и сказала, что я скрывала, видела сон, и поэтому у нас дочь. Он написал письмо, посыльно послал, извините, это недоразумение, на самом деле у нас не сын, а дочь. Царь, это что за шутки, да, на царском уровне это не шутки, это оскорбление, война, 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 все, война, и тут все несчастливы. И тогда эта Амба увидела, мать плачет, отец плачет, все подданные это плачут, там война, из-за кого? Из-за нее. Но она говорит, я ухожу из дома в лес, я отрекаюсь от жизни, иначе все будет разрушено. Я принимаю отречение. Сообщите, что это был мальчик, просто он принял отречение. Потом брака не состоится. Они простят отречение. Это они простят. Каждый имеет мужчина, имеет право уйти в отречение в нужное время, когда он готов. И имеет право оставить все, если он серьезен. Ну, как бы монастырь, скажем, да, таким языком. И имеет право любой человек, если он готов. И она ради этого ушла в лес отшельника навсегда. Сидела там и плакала. Она помнила прошлую жизнь, все эти вот неудачи, оскорбления, плюс еще эта ситуация, все наложилось, она сидит, плачет, слезы льются. И там жил один якша, лесной мистик, колдун. Он почувствовал к ней сострадание, какая-то женщина красивая, молодая. высокого рода и манер, так горько плачет. Что с тобой случилось? Ну, ему рассказала всю историю. Ну, говорит, давай, я тебе помогу. Поменяемся полами. Я стану женщиной, ты мужчиной. Но на время, не навсегда. Когда уладишь там все свои дела, потом вернешь мне пол. И Якша стал женщиной. А Шикхандхи стала Шикхандхином, мужского рода воином уже. И она имела целью убить Бхишму. Вернулась в царство. Царь Якши пролетал над владениями лесными. И вот видел там этот домик Якши, знакомого. Странный. Какие-то там шторки появились на окошечках, рюшечки, всякие украшения. А ну-ка, позовите его сюда. Что там такое? Он не выходит. Почему? Стесняется. Как стесняется? Что это означает вообще? Немедленно его сюда выволокли. Он стал женщиной. Он опозорил весь род Якшей. Он стал женщиной. Он использовал ситву неправильно. Вот проклинаю тебя, останется женщиной пожизненно вообще. Навсегда. Якша в ужасе упал в ноги царю своему и сказал, ну помилуй, это было и сострадание, это не было какая-то корыстная цель, я просто помог человеку на какое-то время, прости же меня, говорит, хорошо, пока он жив, ты будешь женщиной, но он погибнет позже на поле битвы Курукшетра, пол вернется к тебе после этого. И вот там на Курукшетре эта женщина уже в форме мужчины стала причиной смерти Бхишмы, она шла до конца. Вот это чудо женщины. То есть разные истории есть. А есть Сарасвати богиня, есть Лакшми богиня, это женское начало, есть Радхарани богиня высшая. Много экспансий их существует. Это Шакти Татва называется. Поэтому, что касается мужчины и женщины в этом мире, женщина, если она разумна достаточно и целомудрена, она должна беречь целомудрие мужа. Потому что женщина, она имеет безграничную власть над вожделением мужчины. Ей для этого ничего делать не нужно. Просто вот так вот юбку приподнять и все. Никакой философии, видите? Никакой философии. Все в невежестве происходит. И мужчина начинает, его разум подчиняется и все. Любой красивой женщине мужчина доверяет. Это ошибка. Веда говорится, она красива, как ножны меча. А внутри очень острое лезвие. Будьте осторожны с женщиной. Никогда не попадайте под пяту женщины, говорится. Оставайтесь мужчинами. Имейте высшую цель, чем просто удовлетворение чувств женщины. Танцующая собачка. Это унижение для мужчины. Жена должна понимать свою настоящую роль, как беречь честь и силу вот этого мужского разума. Потому что все общество, цивилизация зависит от его чистого разума. А откуда он чистый? От общения с женщинами. Правильно. С матерью и с женой. Просто с женщинами общаться недозволено безгранично. И нельзя на жену смотреть постоянно, как на женщину. Тоже греховно. Там есть еще другие роли. Это все искусство описывается в ведах. Но если вы хотите начать воздержание мужчины, практиковать вот эту йогу, вы пойдете далеко, несомненно. Но для этого нужна духовная практика, а не просто общение с женщинами. Нужна духовная практика. И если вы на самом деле поставите высокую цель и будете заниматься духовной практикой искренне, то близко для вас женщина, она почувствует ваши ценности и поможет вам сама. Без давления. Это природа женщины. Она станет такой, какой хочет ее любимый человек. Любую роль примет. В этом смысле она очень сильна. Но если нет любви, она ничего делать не будет. Невозможно. Не заставит ее никто. Поэтому, если есть любовь, можете быть очень чистыми, целомудренными и жить регулируемо. И вы пойдете очень далеко. Сегодня редко кто может соблюдать полное безбрачие, целибат в семье. Но если кто-то из вас на это способен, вы пойдете очень далеко. Если кто-то на это способен. Хотя бы попытайтесь регулировать себя. Но для этого нужно поднять жизненную силу выше. От семени мужского выше нужно поднять. На этом уровне вы не сможете контролировать свои чувства. Это невозможно. Любая женщина на вас повлияет, любая. Если поднимете выше, вы увидите, кроме женщины, еще увидите там разум, интеллект, внутренний мир увидите и можете увидеть душу. То есть это не мужчина, не женщина, еще там есть душа. Когда вы это видите, отношения, конечно же, возвышаются. Я ничего не добавляю в себя. Даже Иисус говорил то же самое, что тот, кто смотрит на жену свою с вожделением, уже прелюбодействует. На жену с вожделением уже прелюбодействует. Ну, а какой дал принцип? А чем же его заменить? А возлюби Бога всем сердцем и душой. Вот и все. Все остальное просто. Обрети любовь божественную. И делись с женой божественной любовью. Для этого не обязательно секс. Он, собственно, и не нужен в таком количестве вообще. Он вообще даже не нужен. С точки зрения как бы возвышенной любви. И свиньи точно так же наслаждаются сексом, и собаки. Есть что-то получше для человека. Для зачатия детей это, естественно, необходимо. А для развлечения нет необходимости. Запрещено развлекаться сексом, едой, сном и обороной. Это не развлечение. Это падший человек развлекается, таким образом живет. Для человека есть ценности более высокие. Он должен достичь трансцендентного, безграничного блаженства и распространять это счастье всем остальным живым существам, и низшим, и другим. То есть человек представитель Бога на земле. Это не животное. Это что касается вот воздержания, хороший вопрос. Для мужчин это важно. Женщины, они должны понимать эту ценность, помогать тоже и учиться жить на другом уровне вместе. Так мы создадим великие семьи и хорошее потомство. Так, что же тут дальше? С чего начать духовную практику? Я мусульманка. Если я буду заниматься практикой, что будет с моей верой? Вера не должна меняться в Бога. Должна обогащаться знанием. Кто бы мы ни были, мусульмане, христиане или ни те, ни другие, мы же идем учиться в школу или в институт. Какие проблемы? Это же образование. Это тоже образование. Оставайтесь кем хотите в этом смысле слова. В своей культуре можете находиться. Чем плохо мусульманство? Я читал Коран. Чем плоха Библия? Читал Библию. В чем проблема-то? Учитесь просто. Воздержание – это не перемена веры. Вегетарианство – это не перемена веры. Понимание философской жизни – это не перемена веры. Бог один при этом еще. Бог один на всех. Религий много, а объект поклонения один. Так что здесь нет противоречия. Почему беспокоитесь? Что, мусульмане не могут быть учеными, что ли? Или аскетами? Как вы относитесь к огма-крия-йоги? Есть много-много есть видов йоги. Огромное количество йоги существует. В Бхагавад-гите описывается 18 глав, 18 видов йоги. Это не полное их содержание, основы. Но если взять принципиально, 5 видов йоги существует. 5. Ответвлений может быть больше, конечно, намного. Но 5 генеральных, послушайте. Это карма-йога, йога деятельности. Гьяна-йога – это йога размышления, философское размышление. Тхьяна-йога – это аштанга-йога, восьмиступенчатая, вот это яма-нияма, асана, пранаяма, пратьяхара-дхарана, тхьяна, самадхи – это тхьяна-йога. И да, четвертая, 4 йоги, четвертая – бхакти-йога. Все. Все, других не существует. 4 генеральных направления. Мы действуем, мы мыслим, мы глубоко можем думать, и мы любим. Вот 4 направления йоги. Развивайте. Что бы вы ни делали, какой йогой ни занимались, делайте это для Бога, для развития любви. Конечная цель – бхакти-йога. Это лестница. Карма, гьяна, аштанга, бхакти. При помощи аштанга-йоги вы можете увидеть Бога в своем сердце. Но когда его увидите, у вас пробудится сильная любовь, и перейдете в сферу бхакти. Вам не нужны будут никакие больше правила и предписания. Выйти за пределы правил и предписания — это бхакти-йога. Если вы любите, вы свободный человек, делайте, что хотите. Любовь никогда никому не навредит. Вам не нужны никакие больше законы, если вы соблюдаете этот закон, достигли. Если мы не достигли любви, нужны вспомогательные законы и правила. Что хорошо, что плохо, нужно разделить. Если мы любим только себя, нужно много правил, чтобы жить в обществе счастливо. Но если вы любите Бога, вы любите всех, что Бог в сердце каждого живого существа. Это бхакти-йога. И карма-йога, что означает? Карма — это деятельность. Но когда она становится йогой, когда вы часть своей деятельности посвящаете Богу, часть — это элемент бхакти. Например, там, ну, десятину даете или садака даете, то есть от своего труда, от кармы отдаете. Это связь с Богом появляется, йога, связь с Богом появляется. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Отдаете что-то и думаете уже о Боге. Гьяна-йога, когда вы размышляете об абсолютной истине, тогда это уже йога, не просто философствование, пустословие. Об объекте думаете высшим. Это гьяна-йога. А аштанга-йога — это полная медитация на Бога в сердце. Обнаружите Бога в сердце. Когда останавливаете ум, вы видите всю душу здесь в сердце непосредственно. И когда вы просто наблюдаете ее форму сверхдуши, внешне, так сказать, вот этот духовный вид ее, трансцендентный, вы влюбляетесь. Все, и вы переходите в сферу бхакти, где все можно. Можно действовать, можно размышлять, можно медитировать. Вы остаетесь в божественной сфере при всех обстоятельствах. В семье, на работе, где угодно, вы остаетесь в духовном измерении. Я, допустим, всегда был семейным человеком. Я никогда не жил в монастыре. Немножко жил. Но я всегда был семейным человеком. У меня есть дети, я их воспитываю. Я занимаюсь бхакти-йогой, она применима даже для семейных людей. Но если вы занимаетесь аштанга-йогой или гьяна-йогой, семья невозможна. Уходите в монастырь. Невозможно практиковать в семье аштанга-йогу или гьяна-йогу. Карма-йога — это просто, ну, материалистичная деятельность, немножко веры религиозной и масса проблем с плодами труда. Мир очень трудно установить на уровне кармы. Практически невозможно. Тут всегда законы, разборки идут. Кто прав, кто виноват, кто вор, кто честный. Там, за Бога, за семью. Люди сражаются постоянно на этом уровне. На уровне бхакти-йоги умиротворение полное. Вы видите каждое живое существо как частичку Бога. У вас нет проблем ни с кем. Это может практиковать любой человек в любом положении. Это сила бхакти, сила любви. Это самая сильная йога. Поэтому вот четыре направления. Крия. Крия означает творчество. Это йога творчества. Мы это тоже должны использовать. Наши способности творческие. Это в музыке, это в театре, это в поэзии. Крия. Крия-йога. Крия-шакти есть такая. Это же творение, мир. Это же творение, и очень великое творение, искусное. Это крия тоже. Крия-йога через тоже творение каких-то вещей божественных для Бога. Мы тоже постигаем Бога. Это часть карма-йоги. Часть карма-йоги. То есть может быть много оттенков этих вещей, но в принципе четыре. Так, у нас что, еще время есть на вопросы? Или... Еще вопрос, хорошо. Последний, да? Так, какой же вопрос попадется, интересно. Я взял с самого низу. Если у мужа и жены интересы разные, как быть женщине, может ли практиковать выход из тела без учителя, как видеть во всем только хорошее? Не надо выходить из тела, дорогие мои. Куда вы спешите? Придет время, успеете еще. Надо осознать, зачем мы здесь. Вот что важно. Из тела выходить, ну, запрещенная практика, по сути дела. Не надо развлекаться такими вещами. Я вам скажу одну вещь, чтобы вы боялись. Если вы выйдете из тела, вот этот эфир, в котором мы находимся, он очень грязный. Вас там ожидают очень большие неприятности. И подселение в этом теле. Поэтому берегите свою жизнь, пожалуйста. Не рискуйте. Ну, если честно признаться, у меня было несколько выходов из тела. Ну, много на самом деле в свое время. Поэтому я могу понимать, что это такое до какой-то степени. Никому никогда не рекомендую. Очень большой риск, гигантский риск, что будут подселения и психические проблемы. Это серьезный вопрос. Не рискуйте, пожалуйста. Это не развлечение выходить из тела. Это одна из фаз смерти. И, наверное, думаете, что там какой-то мир прекрасный. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Так что из тела, пожалуйста, не надо выходить. Используйте это именно тело. Оно предназначено для самоосознания в большей степени. Тонкое тело не предназначено для этого. Тонкое тело, когда человек умирает, называется прета. Прета означает дух, привидение. Страшно голодный до сумасшествия прета. Все несчастья, которые в мире происходят, происходят под влиянием прет. Если человек спит ночью, а утром оказывается его ноги на подушке, а голова в области ног, на него влияют преты. Так написано. Это один из признаков. Это плохой признак. Все нечистые места, помойки, отхожие места, вот эти все грязные чистые места. Если в квартире у вас немытая посуда, грязное белье, там будут присутствовать преты. Они будут влиять на вас ночью, время сна или днем, подталкивать каким-то желания, возбуждать какие-то низменные. Вроде не хотите думать, а все равно лезет в голову, понимаете, всякое. Это тонкий мир. Поэтому нужна мантра, чтобы претов убрать. Я повторяю мантру каждый день уже около 40 лет с женой и с дочерью. Мы практикуем ежедневную практику, у нас есть посвящение для этого. Мы повторяем, ну, у меня получается 2 часа в день обязательно, это минимум практики духовной. 2 часа — это минимум практики духовной. И таким образом весь тонкий план, он очистится. Мы сегодня с вами сейчас попробуем вот попеть мантру, чтобы вы почувствовали, ну, как меняется эфир. Пространство как очищается. Это важный момент. И мысли не будут лезть плохие в голову. И раздражение будет меньше. И добра будет больше в сердце. Умиротворение. То есть нужна мантра сегодня. Молитва — это уже ваше личное отношение с Богом. Но чтобы она состоялась, молитва нужно очистить ум сначала и сердце. Мантра нужна. Нужно очищение. Молитва на материальном уровне, мы сказали, она не принесет блага никому. И как видеть во всем только хорошее? Нет, сейчас вы не сможете на этом уровне видеть все только хорошее. Сначала изучите законы кармы, хотя бы увидите, что все происходит справедливо. Не хорошо, не плохо, а по закону. Карма — это закон, что посеешь, что пожнешь. Сначала давайте изучим вот эту сторону жизни. Чтобы не обижаться на жизнь, мы должны понимать, за что и почему и как. Ничего случайно не происходит в нашей жизни, ни плохое, ни хорошее. Все идет по закону кармы. Зная это, мы уже будем быть в равновесии, держать себя. Без каких-то обид и претензий и так далее. А то у нас много претензий, обвинений и критики. Это плохой ум, грязный ум называется. Чистый ум означает, что он очищает все, что попадает в него. Огонь. Если в него попадет мусор, он сожжет и останется чистым. Ум должен быть таким. Как научиться этому? Изучать философию. Это ум. Умственная нагрузка должна быть хорошая, правильная. И, конечно же, нужно практиковать очищение ума. Мантра. Маха-мантра звучит так. Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна Кришна, Харея Харея, Харея Рама, Харея Рама, Рама Рама, Харея Харея. То есть 3 слова здесь всего. Хара, Кришна, Рама. Харея — звательный падеж. Мы обращаемся. К этой высшей энергии обращаемся. Все привлекающие, все прекрасные энергии, дающие радость, счастье, ананду, сжигающие все грехи, все благая энергия — это звук апракрита, трансцендентный звук духовного мира, маха-мантра. Это в Падма Пурана, Брихат Нарадия Пурана, не помню. Эти 3 слова Хара, Кришна и Рама описываются там. Способны противостоять любым порокам века Кали. Сейчас век Кали, и много недостатков мы видим. Много вражды, лицемерия и прочих беспокойств. Вот эти 3 звука, говорит, они противодействуют влиянию века Кали. Всего три слова. Если к этому относиться серьезно и сделать это правильно, мы сегодня же должны получить некий опыт этот. Поэтому я думаю, что можно уже инструменты, да, принести. Мы попробуем сегодня вместе провести такую медитацию коллективную. Коллективная медитация называется «Киртана». Киртана. Тут будет ведущий. Наверняка меня попросят, да, быть ведущим? Сейчас, да? Я немножко попою, потом продолжим с музыкантами. А, про мужа и жену все-таки, да? Вот. Я, потому что ответа нет. Ну, удовлетворительного ответа не будет, потому что это судьба. Муж и жена — это судьба. Вам придется принять эту судьбу, начинать с этого момента своей жизни продвигаться. Сначала вы должны измениться сами, потом постепенно измените судьбу. Потому что вы же как-то попали в эту ситуацию по каким-то законам мироздания, верно же?
Я люблю природу, например, люблю все, вот вообще люблю людей, мир, вот все, воду, реку, все. А он вообще на меня смотрит как-то так совсем с другой стороны и говорит: ты вообще ненормальная. То, что ты вот такую любовь проявляешь ко всему, начиная от Бога, заканчивая мурашком, например. Ну вот, вот так. Я вот даже, знаете, иду, например, я везде вижу сердца. Я видела, вот я прям... Знаете, вот в луже был дождь, и у нас возле дома образовалась такая огромная лужа, я это на видео снимала и высылала в чат. Жизнь с Богом. Это реально такие вещи. Я готовлю что-то, я настолько могу проникнуть любовью, что я вижу сердца, знаете, в приготовлении пищи. Везде эти сердца, везде.
Но муж вам не препятствует, нет?
Ну, знаете, препятствовал. Устал, сейчас уже согласился.
Вот видите,
уже,
он уже, не сможет долго препятствовать.
Он даже уже мне отпускает на наши практики духовные.
Ну, уже ответили на вопрос свой чуть.
Да, ну вот просто мне так интересно было, кто-то задал вопрос. У меня вот тоже такая ситуация.
Ну, давайте все благословите ее, чтобы
спасибо
все у нее было хорошо.
Да. Спасибо.
Это хороший человек, склонный к духовной практике, ему нужна поддержка и все.